Новороссия. Герои нового времени.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной, далеко от меня, но настолько рядом, что вот ближе некуда, Александр Малькевич. Саша, здравствуй.
Да, дорогие друзья, всем привет. Валентин находится в Москве в студии радиостанции «Комсомольская правда». Я нахожусь в Донецкой Народной Республике, в Мариуполе. А это значит, что мы начинаем очередной выпуск программы «Новороссия. Герои нашего времени». Программа выходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив и рассказывает о потрясающих людях, которые пишут историю, творят историю здесь и сейчас, в наших вернувшихся регионах, в новых субъектах Российской Федерации. Люди потрясающие, мы их очень любим, и этой любовью хотим поделиться с вами, наши дорогие слушатели и зрители.
Да, сегодня у нас совершенно удивительное, уникальное гостье. Те, кто нас смотрит, вы счастливчики. Те, кто нас смотрит в социальных сетях, там на всяких рутюбах, вы счастливчики. Те, кто нас не смотрит, мы вам сочувствуем и срочно говорим, ищите видео и то же самое обязательно посмотрите. Потому что у нас совершенно замечательная, уникальная девушка невероятной красоты. И если вдруг у нас будет пропадать связь, то знайте, это только потому, что сети не справляются с ее великолепием и передают, значит...
Красоты, да. Обаяние и мужество. И вот об этом именно мы будем говорить. Маргарита Тарбаева, председатель территориальной избирательной комиссии номер 13 города Донецка. Маргарита из Донецка уже с нами сейчас и общается. Чтобы, так сказать, наши зрители, слушатели понимали, в чем, так сказать, фишка всей этой истории... А мы не про выборы сейчас начнем говорить. Дело в том, что если вы гуляете по центру Донецка, например, по проспекту Ильича, там висит огромный билборд с изображением Маргариты, написано, кто она такая, и подписано, что у нее орден за боевые заслуги и была командиром танка. На самом деле это преуменьшают, да, Маргарита? Да, что, вспоминаем недавние годы, с 14 по 18-й, вы служили.
Да, все верно, Александр Александрович. В 2014 году я вступила в ополчение. Пошла на службу защищать нашу родину.
Ну, обычно девушки попадают либо в связь, либо в медики. Да? Mm-hmm. Есть даже такое неприятное слово – медички. Вот. Но оно есть, и все понимают сразу, о чем речь. Как вы попали в танк?
Все началось как раз инструктор штаба, потом радиотелефонист, и когда... Решили создать женский экипаж, женский взвод был. Меня сразу пригласили стать командиром танка. Остальные девочки собирались, это была конкурсная основа, это был не просто так брали людей, а то есть месяц на полигоне девчонки тренировались, сдавали ФИЗО и выбирали. А так как я имела опыт уже 3 года службы в войсках, меня сразу на должность командира танка пригласили.
Это был экипаж, это 3 девчонки, экипаж машины боевой.
Это был целый взвод, Александр.
Пока про сам танк, Маргарит. Ну, то есть, вот там механик, механик-водитель, наводчик и командир, он же радист.
Да.
И командир-радист – это вот Маргарита Тарбаева.
Да.
Чем занимается?
Маргарита обижается каждый раз. Я вот говорю, командир танка, и она прям меняется в лице, говорит, это был взвод, у нас было 3 танка женских.
Ну да, я же не одна была.
Вы были командиром взвода?
Нет, командиром экипажа.
А, командиром экипажа.
Да. Что? Но при этом было 3 полноценных женских танка.
Да. 72-ки были у нас.
Ай, красота. И красивый танк, красивые девушки в нем. Да. Чем занимается командир танка?
Ну, отличительная черта командира, если... Не будет наводчика, командир должен стрелять. Не будет механика, командир должен сесть за рычаги. То есть это человек, который должен заменить любого человека в экипаже. При случае, ну, не при плохом случае, я всегда говорила, при случае отпуска или праздника какого-то, или выходных, командир должен уметь ездить и стрелять. Механик только ездит, наводчик только стреляет. Командир выполняет все функции.
Просто с нами на связи очаровательная девушка, женщина из Донецка, которая в совершенстве управляет танком.
Ну, не в совершенстве управляю, хорошо, сдавала я.
Слушайте, но это же страшно. Он же большой, он гремит, он же неповоротливый. Это же не на, ну, не на Мерседесе по асфальту ездить, в конце концов.
На танке намного проще и легче. Я сама езжу за рулем, вот поверьте мне. Стрелять страшно и шумно, а ездить – само удовольствие.
Маргарит, вопрос такой глупый, наверное, будет, но вот мы все советские мальчишки выросли в том числе на блестящем сериале «Четыре танкиста и собака», и я книгу читал Януша Пшимановского. У вас у танка было имя?
Конечно, Маришка.
Потому что там-то танк был рыжий, да, Руда и наш пес, да, то есть у вас танк Маришка.
И то назвал это кто-то из ребят, это не мы назвали, ребята из других взводов обозвали, и перед, помню, было... Перевод техники с зимы на лето, обслуживалась техника, надо было танк полностью красить, и пока он был не покрашен, они прям на пушке выцарапали Маришка, и так пошел.
Свой самый запоминающийся бой расскажите.
Валентин, я не участвовала в боях. Я участвовала в боевом дежурстве. Это было в Ясиноватой. По 3 месяца. Мы 3 месяца в Ясиноватой боевое дежурство наблюдали. Потом месяц на полигоне. Это обслуживание техники. И потом мы менялись, ротация у нас была. Непосредственно в бой я не вступала.
Но я, так сказать, для многих наших слушателей поясню, что, в принципе, мне кажется, один день нахождения в Ясиноватой – это уже серьезное испытание для неокрепшей психики. Я, в общем, правильно выражаюсь?
Так? Конечно, боевое дежурство нести – это, ну, это не просто отдыхать или это. То есть ты постоянно дежуришь, наблюдаешь, идешь в наряды. Да, ну не это.
Я имел в виду, Маргарита, для Валентина, в большей степени для наших слушателей. Я вот 2 раза проехал через Ясиноват.
Ну да. Город.
Ну, просто имеется в виду, что там совсем близко линия фронта, и город просто его мочат, мне кажется, хуже, чем Горловку. То есть это вот такое вот.
Уже да. Да, сейчас очень тяжело, Ясиноватый.
Маргарита, рядом с вами же мужики были?
Конечно, много ребят было.
Вот здесь мужики на танках. Ну, они военные, практически профессиональные. Я понимаю, что тогда это было все-таки ополчение, да? Это не контрактная армия, это немножко другое. Но все равно к тому моменту уже там стали такими матерыми танкистами, хотя раньше были шахтерами, да? Вот. И тут девчонки, значит, приезжают такие на танки, да? Отношение какое было?
Валентин, поначалу было не очень отношение. Ребята с какой-то недоверием к нам относились, не хотели.
Я почему? Я объясню. 90% мужчин-водителей, даже женщин за рулем автомобиля, хотя это совершенно нормально, считают, ну, простите, там, обезьяны с гранатой, да, то есть все, вот это отношение, оно есть. А тут еще и на танки приехали девки.
Это был месяц, 2, на 3 месяц уже ребята нам помогали, объясняли, рассказывали. И в танковых играх участвовал именно мой экипаж. Были одни девочки против ребят. То есть потом это уже было, знаете, как было доказано делом, когда ребята поняли, что мы правда пришли служить, мы старались, зима, холодно, все равно, мыли танки, мыли фильтра, доставали, это все было на костре, это было холодно. И когда они увидели, что мы пришли служить, тогда уже, конечно, помощь была, поддержка с их стороны.
Я просто наслаждаюсь, да, выражением лица Валентина, который...
И вы, я вот с Александром рассказываю, они до сих пор мои большие друзья. Хотя я 18 декабря уволилась, я со всеми общаюсь. Вообще, настолько мы сдружились. То есть мы не видимся каждый день. Это не все праздники получаются. Но я знаю, я позвоню, нужна будет помощь, они приедут. Да.
Хотел сказать боевое братство. Ну, здесь, наверное, не знаю, может, слово братство-то и не особо подойдет. А почему вы уволились? Как так получилось, что вы решили, что все, с танком завязываю, пойду куда-нибудь в другое место?
Экипаж расформировался уже. Я одна из последних, кто ушла. Предложили мне продолжить службу в связи, остаться. Но я встретила свою любовь. Это Валентин.
Да, я хочу сказать, дорогие друзья, я, конечно, готовился, когда к нашей программе, накидал какой-то, так сказать, проект сценария. Ну, я... уже знаком с Маргаритой и примерно, в общем, знаю все, какие там яркие страницы есть. Но сейчас мы его скомкаем, потому что, ну, что, вот действительно так пошло. То есть служебный роман.
Да.
Служебный во всех смыслах слова, потому что это действительно не работа, а служба. Но давайте так, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, чтобы наших слушателей немножко заинтриговать. Да, следующую часть, друзья, начнем вот со служебного романа Маргариты Тарбаевой, наши сегодняшние гости.
Служебный роман в танковых частях.
Именно.
Именно. Или как еще заголовок, служебный роман танкиста Тарбаевой.
А, кстати, как, танкист или танкистка?
Ну, в армии танкист, танкистки нет.
Не, ну сейчас модно все эти феминитивы, сейчас все меняется.
Это не здесь, Валентин.
Нет, не в Донецкой Народной Республике.
Солдат, кира, женщина, солдат, танкист.
Так, делаем небольшой перерыв.
Новороссия. Герои нового времени.
Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Со мной на связи из Мариуполя Александр Малькевич. И с нами из Донецка уже Маргарита Тарбаева, товарищ сержант, танкист.
Сержант, танкист, орденоносец, жена, мать, председатель территориальной избирательной комиссии Донецка. Но мы остановились на том, что сержант Тарбаева во время, как хочется таким голосом протокольным, во время службы, несения службы в танковых частях, сержант Тарбаева завела служебный роман.
Да.
Мы об этом обязательно должны поговорить, но я сразу, как в качестве спойлера, хочу сказать, Валя,
да.
Я не просто видел супруга Маргариты, я видел билборд. То есть в Донецке, представляешь, на одной улице висит билборд, на котором изображена Маргарита, а на другой улице висит билборд с изображением ее супруга, потому что он герой. Вот на самом деле герой. Кавалер двух орденов мужества, да, Маргарит?
Одна, один.
А я написано два было, я сейчас перепроверю.
Может, он нет. Еще не знает просто о втором?
Нет. У него очень много наград, но орден мужества один у него нет.
Хорошо. Ну, рассказывайте, как это все произошло, вот этот служебный роман в танковых частях.
Я служила в третьей роте, он был командиром первой роты. То есть логически мы пересекаться вообще не могли. Мы пересекались, когда у нас была ротация, и первая рота ехала на Ясиноватую, моя рота, например, ехала на полигон. Вторая рота ехала там еще на определенные позиции. Мы на объездной ждали, то есть колонна моих танков ждет, пока мы встретимся с колонной, он во главе своих танков, мы видели, и тогда разъезжались. То есть видеться нам вообще некогда было. А познакомились мы случайно на Ясиноватой, я несла боевое дежурство, а он приехал не знаю зачем. И там мы первый раз пересеклись. Я работала, у меня был еще танк не обслужен, был перевод техники, были в ужасном состоянии, у меня крылья на танке, гнутые все, побитые. Он подошел спиной, он не виден, мы знакомы не были. И он говорит, давай я тебе новые крылья на танк дам, твои в таком ужасном состоянии. На что я сказала, не надо, оставь их себе, я себе найду. Все. Вот так было первое знакомство. Ну, и он уехал, это... Недели, может, две мы не виделись. Потом нам надо было собираться, очередная ротация. И мой механик с вечера проверила, чтобы завести танк. Есть 5 способов, чтобы запустить машину. Один из основных – это баллон воздуха. В баллоне воздух, вернее. И так оказалось, что у меня воздух просочился, баллон сифонил, и моя машина не могла завестись. Не могли запустить, чтобы встроиться в колонну и выдвинуться на перемещение. На что прилетел Тарбаев Александр Николаевич, дал мне свой ярко-желтого цвета баллон, запустил меня и одел шлемофон, сказал, давай, едь уже. Да. Ну, вот так мы познакомились.
Вот я, правда, просто получаю удовольствие, значит, могу сидеть, молчать, просто слушать, как красивая женщина из Донецка рассказывает, знаешь, Валентин говорит, записывай, есть 5 способов запустить танк.
Да.
Я знаю, вот Валентин просто не записывает, он растерялся. Я, дорогие слушатели, действительно виноват. Александр Николаевич Тарбаев с позывным «Картина», орден мужества 1, медаль за отвагу, у него георгиевских крестов 3 степени Донецкой Народной Республики. Вот что я имел в виду. А почему позывной «Картина» у него?
Такой интересный и красивенький, наверное. Это я так думаю.
Так, а как у вас закрутились отношения? Познакомиться-то познакомились, это ладно. Ну, а дальше что? Как получилось так, что вы все-таки поженились?
Валентин, расскажу честно. Командир взвода уезжал в увольнение. И он приезжал в Ясиноватую. Это 11 вечера. Забирал меня. И мы по всей Ясиноватой, это были часами до 5 разговоры, просто в его ужасном состоянии, у него Нива была. Мы в Ясиноватой. Я, наверное, во всех местах была. И до 5 утра этой бессонной ночи, целую ночь общаться, разговаривать. Он с Большой России на тот момент. Ну, он оттуда приехал защищать республику. Было очень много интересных историй. И вот в 5 утра я захожу в казарму, ложусь. Всем приезжает командир взвода, подъем. И опять. И вот так неделя, 2-3. 9 мая мы вместе встретили, 11 мая у меня день рождения, мы тоже встретились, а 15-го все, он предложил мне жить вместе.
Ай, как хорошо, как быстро все получилось.
Я прошу внести в протокол программы важную информацию, которую озвучила Маргарита. А день рождения у нее 11 мая, это очень важный, безусловно, день для всех жителей Донецкой Народной Республики, потому что 11 мая – это день образования ДНР.
Да.
День... В этом году 10 лет отмечаем.
Да.
Так очень символично.
А когда была свадьба?
Свадьба у нас была. Начало СВО, этот год СВО, в 22-м году. Какая самая обычная, Сан Саныч? Мы поехали в Россию.
Не, я просто думал, может, это какая-то фронтовая там или что-то там такое.
Мы поехали, ему дали 3 дня увольнения, и мы поехали в Матвеев курган, ближайший город России, расписались, все, вернулись. Ну и все. И он уехал на службу.
Сейчас служит?
Да, конечно, он уже, да.
Если... Он служит и одновременно там, да, помогает в свободные какие-то редкие микроминуты, я так понимаю, юнармейцам, с которыми, собственно, да. Вот, да, и был
сфотографирован. Ну, это я его приобщила. У нас ребенок ходил в юнармии, я приобщила, да, мужа. Он не любит такие мероприятия. Я ему всегда говорю, надо подавать пример молодежи, надо. Если не мы, то никто этого не сделает.
Маргарит, ну, вопрос такой тяжелый, может быть, он не очень, может быть, тактичный, но вы пошли служить в 14-м году, да. Сыну было 4 года.
Да.
Вот расскажите нашим московским слушателям и Валентину, у которого челюсть уже давно отпала.
Да. Как... Я здесь вообще в этой программе олицетворяю вот москвича. Такого москвича, такого человека из большой земли, да, как вы нас всех называете, который совершенно не представляет, что такое жизнь в Донецкой Народной Республике, что такое жизнь 10 лет в войне, что женщина, ну, вот, может, да, пойти и служить, да, на танк.
И рассказываем, что вот 24-летняя девушка, значит, с 4-летним ребенком вручает его маме и говорит, я пошла на войну защищать свою землю. Вот так это было, получается.
Ну, да, фактически так и было.
Маргарита, ну вот расскажите Валентину вот чуть подробнее, потому что это сейчас строчка такая просто из биографии. Да, да? 24-летняя молодая красивая девушка оставила маме сына и пошла воевать.
Да, а, ну вы же могли...
Ну, зачем и почему?
Вы же могли, ну, уехать там, в Ростов тоже, например, ну, там рядом, да, там, ну, жить какой-то мирной жизнью, заниматься какими-то своими делами. Вы по образованию кто?
4 года педагог физической культуры, 5-й специалист физической реабилитации.
Вот, вот. Вы могли бы реабилитацией медицинской заниматься, да, там, ну, физической, да? Да. Пойти работать в школу, в конце концов.
Физруком.
Да, физруком. Ну, нормально, хорошая работа, учитель, уважаемая профессия. Но как вы пошли воевать?
Я Александру рассказывала, это 14-й год, май месяц, я жила в Красногоровке. Это Замаринским районом. Была я замужем первый раз. И когда это было ДНР, ребята стояли, когда туда зашла Украина, мой первый муж вот так и сказал: я уезжаю в Ростов, через месяц вас заберу, держись, и уехал. Угу. Тут заходит Украина. Если никто не хочет мириться с этой властью, хотите уезжать, вот едет автобус, собирайте вещи, вывозили мирных людей. Ну, я взяла ребенка, какой-то необходимый пакет документов, каких-то вещей, и вернулась к маме в Донецк. Родители у меня с Донецка. Приехала. Месяц, два, три, четыре, пять, мужа нет. Думаю, и смотрю, что происходит. И понимаю, что если он принял решение, мой муж, уехать, развернуться и бросить самый тяжелый момент, даже не меня, а республику свою, ну как, свой город, своих людей, своих родителей, но я решила, что ради своего сына, мамы, папы я обязана пойти и служить. хотя бы как-то чем-то помочь. Но это не было мысли, вот, сейчас пойду в бой. Просто надо было идти и что-то делать. Просто сидеть дома и наблюдать, что происходит. Ну, это сердце разрывалось. И я посчитала нужным. Мама меня, ну, как поддержала? Мама согласилась, самое главное, сидеть с ребенком. И все. Надо было идти, Валентин.
Сейчас вашему сыну 14 лет. Что он говорит про маму, про папу?
Он у нас будет военным. Будет поступать военным, он тоже станет военным. Ну, конечно, он гордится, ему приятно. Ему приятно, что он с гордостью. У нас даже в школе, когда был такой урок, рассказывали про своих родных и близких, еще до СВО, кто служил, а у него вообще и мама, и папа. Он очень гордится.
То есть поначалу, ну, когда у них с Сашей сложились хорошие, добрые отношения.
Да, шикарные отношения. И даже когда... Ну, я вернулась в 18 году домой, в декабре, 9 декабря по окончанию контракта уволилась, но он мне сказал, мам, больше не иди служить. Он меня никогда не просил, пока я служила, он не плакал, не было, вернись, мне плохо. Нет, ну когда я вернулась, он сказал, мам, больше не уходи, пожалуйста. Да.
Вот чем Маргарита занималась с 18 года, когда у нее закончился контракт, когда она осталась дома, в том числе и потому, что ее попросил сын, мы поговорим в следующей части. Никуда, друзья, не переключайтесь.
Новороссия. Герои нового времени.
Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда», как я и обещал. Я Валентин Алфимов. Со мной Александр Малькевич, мой соведущий. Он сегодня из Мариуполя.
Ну, чтобы быть поближе к Донецку, из которого вещает наши гости Маргарита, да, Тарбаева, мы, знаете, друзья, в третьем блоке всем повышаем градус. То есть мы вначале представили, говорим, Маргарита, председатель территориальной избирательной комиссии города Донецка, это правда. Потом, оказывается, у нее есть боевые медали, боевой орден, она была командиром женского танкового экипажа, служебный роман у нее закончился браком с потрясающим человеком, героем, кавалером ордена мужества, медаль за отвагу, 3 степеней георгиевские кресты, но... Теперь, значит, как знаете, в предыдущих сериях, значит, в 24 года Маргарита бежит с ребенком.
Так, Маргарита Тарбаева начало, вот так.
Да, да. Значит, в 24 года с ребенком и с небольшой котомкой вещей она бежит из оккупированного укрофашистами города и идет на фронт. Но ведь до этого Маргарита прошла такую жизненную школу, что я когда об этом узнал, то у меня вообще челюсть упала. Хотя я вроде человек привычный. Маргарит, несмотря на образование, там мы поняли, что физрук, учитель физкультуры, то все, вы работали на шахте.
На шахте Скачинского, все верно.
То есть, хочется добавить, как обычный житель Донбасса работала на шахте. Маргарит, ну, я правда, ну, как мне так? Сколько лет было вам, когда пошли работать на шахту?
Сразу после института. В 2012 году я закончила... Специалист.
22 года.
Учила, да.
Значит, 22-летняя, молодая, красивая девчонка с 2-летним сыном работает на шахте. Что делала Маргарита, тогда еще не Тарбаева, на шахте? Ну, чтобы добить уже Валентина. То есть, скажи еще, уголь таскала, грузила.
Должность моя называлась пробоотборщик 2-го разряда. Это выглядело так. Скажем так, есть весовая, двухэтажное здание. Есть рельсы, по ним стоят вагоны, и уголь грузится. Когда пошла добыча, уголь подается наверх, и он грузится в вагоны. Третий вагон после весов на полку. Полок – это двухэтажное строение, на которое залазила Маргарита. Залазила, третий вагон догружали, весы останавливались, я шла, поднималась, отбирала уголь лопатой в ведра, через машину дробильную высыпала это ведро, она ее дробила в пыль, откладывала. Нельзя было, но я прыгала сюда на второй и на весовой. Весы остановлены, мне девчонки разрешали, чтобы я залезла и третий подряд, чтобы дольше поспать, чтобы хотя бы минут 15 сна промежутки у меня были. Пошли день, ночь, а цепной выходной был график. Я отбирала и откладывала этот уголь. Когда я его дробила через машину, уже под конец смены, это обычно 7 утра, я приходила к себе непосредственно в отдел ОТК КУ, отдел качества контроля угля, и делала пробу, брала. То есть разделяла уголь, там своя технология на железном листе, отправляла его проверить влага, летучие, зольность, четвертая, я не помню. То есть я пломбы пломбировала из каждой. То есть я знала, этот уголь идет по номерам на Цов-Чумаковскую, Пролетарскую у меня была, и проверяли качество угля.
То есть, если у нас такое понимание, да, образ женщины с ведром, это, значит, женщина, которая идет там с коромыслом, у нее ведра воды, все, то донецкая женщина с ведром – это женщина с углем, с ведром угля.
Ведро с углем и лопатой, да. Там каска была, все как там.
Ну, конечно, для безопасности. И в 2014 году, кажется, мне был, я даже еще от родителей ездила туда работать, а потом туда был прилет на шахту, и шахту закрыли. И вынуждена я была мера уволиться, и все, и один выход для меня был – пойти республику защищать.
Пытаюсь подобрать какой-то, потому что Валентин, он находится в отключке уже, в такой полупрострационной. Я пытаюсь выполнить миссию, задать какой-то, наверное, такой странный вопрос. Но должны же были быть, я не знаю, там в Донецке, например, друзья, знакомые, родственники, конечно, которые должны были сказать: «Маргарита, ну, зачем ты пошла отработать? Это не женское дело». Потому что то, что, ну, как бы, понятно, уголь – это, так сказать, ну, основа Донбасса и культуры, мировоззрения, менталитет, все. Но ты-то, мол, куда? И в школу работай.
Ну, мне этот график, день, ночь, отцепной, выходной, ребенок маленький. Мне было очень удобно. Автобус возил прямо с Красногоровки туда. Поэтому, ну, я не считала здесь ничего такого. Вот захотелось пойти на шахту. Почему бы не попробовать, Саша? Я не жалела. Может быть, если бы шахта не закрылась, я бы дальше работала. Я собиралась поступать учиться на шахтное дело. У меня там был грандиозный план. Ну, так сложилось, что в армию пошла.
Вот как раз сейчас мой вопрос опередили, да, предвосхитили, я бы даже сказал. Действительно хотели связать свою жизнь с шахтой, да?
Ну да, а почему нет? Конечно. Я вот, мы с Сашей когда разговаривали, главное, где бы ты ни работал, любить это дело. Хоть это на шахте, хоть это... Я и в школе, в центре детского творчества поработала. Мне это везде нравится.
Это сразу, чтобы нам внести, говорится, в протокол. Как... После демобилизации Маргарита в какое-то небольшое количество времени находилась абсолютно на мирном участке такого, да, гуманитарного фронта, школа и дворец творчества юных районный, да?
Центр, да, детского творчества. Да, это я говорю, где Маша только не была, что Маша только не видела. Вот так я прыгала как-то, да, по своей профессии.
А вот еще глупый вопрос один. А вообще вот в угольной отрасли на шахтах Донбасса, сколько девчонок, женщин там, вот если так в процентах грубо, то есть они работают, это не какое-то исключение?
В процентах, давайте, ламповая, весовая, вот ТККУ, у меня начальник был только мужчина. Ну, возьмем из 100%, 20, может, 15 женщин есть. Ну, это чисто женские. Это ламповая выдача ламп, это отдел качества контроля угля и... Да, и все. А, весовая женщина, которая на кнопочки нажимает, грузят уголь.
Но в шахту женщины не спускаются, да?
Нет. Если бы отпустили, я бы полезла. Вот честно. Вот мне было интересно хотя бы раз посмотреть, что, ну, как, чем там, как добывается уголь. Разрешили, я бы полезла.
Не, а только сверху в каске машут лопатой, носят ведрами. А потом враги удивляются, почему им никак не сломать, не согнуть и людей Донбасса, и женщин Донбасса. Ну, посмотрите. То есть... В 22 года она, значит, грузит, таскает уголь. В 24 пошла на фронт. В 26 командир танка. Как бы...
Чем можно было сидеть дома, плакать, как все плохо, маленький ребенок. Ну зачем? Надо было что-то делать, знаешь, родители, сын на руках. Стоять в стороне нельзя. Родной брат живет в Краснодаре, можно было уехать к нему. Ну зачем? Надо было что-то у себя дома как-то... Правильно вам сказать.
Где родился, там и пригодился.
Там и пригодился, да. Поэтому уехать...
Это да, но тем не менее, вот важная появилась еще деталь, чтобы добить, как говорится, Валентина, в хорошем смысле слова. То есть вдруг выяснилось, что у Маргариты брат есть, который жил в Краснодаре.
Старший.
Большой город, миллионник, в общем-то. Маргарита молодая, активная, сильная, учитель физкультуры. Поезжай с ребенком в Краснодар.
Именно. Вот 90%, даже там 95%, женщин, ну, скорее всего, бы так и сделали, действительно. Собрали вещи, спокойно уехали в Краснодар. И родители спокойны, и ребенок спокоен, да, он и не слышит выстрелов.
Есть, и ребенок. Конечно. Тебе 24 года, можно вообще заново запустить жизнь, найти, как говорится, богатого мужа там. И вот, представляешь, пригласили хорошего героя, девушку замечательную, и два таких упыря скандируют: «Маргарита, уезжай в Краснодар, давай!»
Нет, мы на самом деле, это я сейчас и слушателям объясню, и Маргарита, конечно, вам, мы поражаемся и восхищаемся вашему мужеству, вашей силе духа. Вот Александр мне тут регулярно говорит и за эфиром, и даже во время эфира, что весь мир мечтает о русских женщинах, а русские мужики мечтают о женщинах Донбасса. Вот. Ну, это действительно правда. Так, раз уж мы заговорили про количество женщин, да, там в тех или иных профессиях, да, вот у нас буквально минутка до конца этой части, прежде чем мы перейдем уже к жизни после армии. А в армии сколько женщин у вас, да? Ну, потому что это женский танковый экипаж, про который мы говорили там в первой части, да, ну, это совсем, это просто вообще выбивается из...
Три
экипажа, да. Аж три женских танковых экипажа выбиваются вообще совершенно из всех представлений. В армии много девчонок?
Да. Правда много. Просто никто, может, их не замечает. И очень много классных девчонок. Это медики. Взвод снайперов у нас девчонок был. Связистки девчонки. В службах девчонки, которые учат оружие, топливо, ГСМ. То есть повара девчонки. Очень много. Просто не, когда это все вместе, так не обращаешь внимания. Девчонки, которые сами хотели, в Донецке пошли. То есть без специальной, такие же, как я, без специального образования, без специальной подготовки, сами взяли и пошли. Очень-очень много.
Эх, про героических женщин мы продолжим говорить в следующей части. Никуда не переключайтесь. У нас в гостях Маргарита Тарбаева, шахтер, солдат, сержант, да, танкист. И вот физрук, да, любимая
жена, да. Мать и один из руководителей избирательной системы Донецка.
Вот как раз об этом давайте мы поговорим, да, в следующей части.
Новороссия. Герои нового времени.
Как я и обещал, мы вернулись в эфир. У нас в гостях Маргарита Тарбаева. Слушайте, все регалии перечислять не будем. Видите, у нас...
Мы попытаемся быстро. Валентин Алфимов в Москве. Он растерян. Да. Я в Мариуполе, я бодр, потому что Азовское море, так сказать, веет в воздухе летом уже. Да, Александр Малькевич, Валентин Алфимов, Маргарита Тарбаева в Донецке. Значит, сюжет абсолютно голливудский. И мы публично в эфире радио «Комсомольская правда» дарим этот сюжет. Люди, записывайте. Можно снимать сериал, можно художественный фильм, но сериал просто более длинная история, можно все рассказать. Знаете, в первой серии девчонка, значит, закончив вуз, идет работать на шахту, таскает уголь. Во второй серии она бежит от укронацистов только с ребенком. В третьей она, значит, идет в армию. В четвертой начинает командовать женским танковым экипажем. В пятой встречает там же в качестве служебного романа своего будущего мужа, героя, ну, фактически, так сказать, да, там, Донецкой Народной Республики. Потом в следующей серии такая она лирическая, работает в школе, руководит Домом пионеров, ну, так, если по старинке районным, да. И тут в 22-м году ей говорят: Маргарита, ты нужна на избирательном фронте, мы будем проводить референдум. Да. И началась новая страница в ее жизни.
Не менее интересное.
Как это было?
Это был, будучи еще руководила я центром, предложили поучаствовать, стать просто секретарем избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии и принять участие в референдуме. Конечно, я мечтала об этом. Не просто проголосовать, мы все это, жители республики, ждали, а поучаствовать и организовать такого вида выборы, это была большая гордость для меня. Получилось на ура, и через... 3 месяца мне предложили стать председателем, как сформируется эта должность. Позвонили мне с городской администрации: становись председателем, Варужановна. Я попросила подумать 15 минут. Не, я попросила подумать, мне сказали ровно 15 минут. через 5 минут я написала смс-ку, я согласна. И вот так вот я поменяла свой вид деятельности. Абсолютно незнакомая для меня это было председатель. То есть секретарем побыть неделю – это одно. Было страшно, я переживала, что не получится.
То есть, Маргарита, то есть вы уже как глава ТИКа референдум проводили?
Нет, просто секретарь участковой комиссии.
Да. Это совмещение. А вот потом уже вот выборы в народные советы и муниципальные органы власти, выборы президентские – это председатель ТИКа.
Да. Все верно. Это уже официально, я пошла на эту должность, да.
Чем пришлось заниматься? Что делает, особенно в мирное время, мирное, это я имею в виду сейчас не выборное время, председатель территориальной избирательной комиссии?
Вот вы только сейчас, сейчас она отчеты сдает.
Финансовые, зарплаты людям
начисляют. А так-то там была гигантская работа, так сказать, то организовать все эти вот выборы.
Вот я и спрашиваю, что делали?
Тогда или сейчас?
Тогда.
Когда организовывал выборы?
Да.
Это было 140 участков. Комиссии у меня в как у меня в команде. Весь город Донецк принимала партии, регистрировала, проверяла каждого кандидата в депутаты. А их так-то 300 человек от одной партии. У нас 5 партий зарегистрировалось. Проверить на все. На все мы проверяли. То есть родился, крестился, образование, движимое, недвижимое имущество. Провести выбор.
Слушай, а 140 участковых комиссий, это же много.
Городе Донецк.
Я понимаю. Да, это более 1000 человек же там.
Конечно, работало. Конечно. В одной обычной участковой комиссии 10 человек. Да.
А, это под 1500.
Да.
Валентин, у гвардии сержанта Тарбаевой 1500 штыков электоральных.
Вот в танке-то было хорошо.
Да.
Ты командир, вот у тебя мехвод, вот у тебя наводчик, и все хорошо. А здесь 1500 человек.
Валентин, когда меня спрашивали, я говорила, в танке служить было легче. И все там.
Ну, какие там были такие радости в кавычках? Номеротворец занесли?
Да, я на миротворце была с 15 года. В 18 году при моем увольнении статья про меня вышла со стороны украинской, я давала опровержение. Было всякое.
О чем статья?
Угрозы.
Сейчас, Саш, подожди, пожалуйста. О чем статья? Что пришлось опровергать?
В 18 году я уволилась по окончанию контракта.
Так.
Ровно через неделю, это воскресенье, воскресное утро, звонит мне командир батальона. Вооруженная, ты где? Ну, как где? Сплю дома. Давай срочно выезжай в часть, про тебя вышла статья. Был такой блогер Фашик Донецкий. Я читаю, что как будто я не просто уволилась, а была такая программа «Возвращайся СБУ», что-то такое, обратно в Украину. И как будто я уже в Украине, у меня уже амнистия. Я выкрала какую-то информацию на флешке с данными подразделения, я сдалась, меня простили, я обратно вернулась в эту Украину, и у меня все хорошо. Хотя я сплю в Донецке, лежу, меня будет срочно приезжай, давай интервью, что ты с нами. Ну, кинули такую мульку.
А вот интересные будут повороты судьбы. Вот, Маргарита, вы сказали, Фашик Донецкий, и я вспомнил, что это такой действительно есть уродец, который одно время внимательно смотрел мои стримы из новых регионов, комментировал, так что, в общем...
Он плохо про меня писал, если честно. Я не хочу эти слова говорить.
А мне кажется, у него просто какая-то болезнь, потому что он про всех женщин донецких, кто работает, кто стоит на правильной исторической платформе и позиции, пишет всякие нехорошие слова, потому что, ну вот, у человека комплексы, он обижен немножко судьбой, поэтому...
Я думаю, что он просто женщин не любит. Ну, сами понимаете, у них в Европе, а украинцы Европа, у них так принято. Хорошо, возвращаемся в нашу жизнь. Сюда вот выборы одни, выборы вторые. Самый неприятный сюрприз, который был за... Вот от чего было ощущение, что я сейчас посидею, и меня уволят, и вообще никогда больше я не буду этим заниматься?
Провокатор какой, а?
Валентин, такого не было, я надеюсь, и не будет. У нас такая крутая команда, в числе, я вам честно скажу, Икс мой, избирательная комиссия, мои тики, девчонки, 9 районов в Донецке. Я всех люблю, своих председателей республики, мы общаемся, хоть и с некоторыми, и виделись секунду. Но мы постоянно на телефонах, в телеграме помогаем друг другу. Ну, такого не может быть. Я думаю, такого не будет. Если все честно делать по закону, по совести, не будет таких ситуаций.
Там наоборот, Валя, были крутейшие фишки совершенно. Просто вот нам было грустно, что тебя не было с нами, потому что последняя вот эта неделя, финальная кампания,
да, она совпала
с Масленицей, понимаешь? То есть там ты приходишь на участки, тебя кормят блинами, там праздник.
Викторина.
Там на знание не Донбасса, а знание в целом нашей страны. Это был прям такой электоральный праздник, который устроили вот Маргарита и тысячи людей, которые в избирательной системе Донецкой Народной Республики работают. Я просто вот уезжать не хотел. Ел блины, ел, пока вот меня не вынесли.
Ну, это же были наши первые выборы за президента. Конечно, хотелось, чтобы это было грандиозно, запоминающееся. Для людей, чтобы люди с удовольствием, с детьми шли, чтобы... Хотелось пойти и проголосовать.
А получилось ли сделать так, чтобы действительно люди шли с детьми, и для них это был большой праздник? Я сейчас даже не столько ваше мнение спрашиваю, сколько мнение, ну, скажем так, обратную связь. Она же у вас точно есть, да? Вы же знаете, нет, что люди говорят.
Вы не поверите, это был последний день выбора в воскресенье. На официальном участке все закрывались в 3 часа по постановлению ЦИК. В 4 шли, хотели проголосовать, вы понимаете, в 4. Или досрочка еще не началась. На придомовой территории для того, чтобы попасть жителей, проводилась досрочка. И то есть, когда мы приглашали на выборы, информирование, нет, я хочу именно на участок, как на праздник прийти. То есть, мы понимали, что люди ждут эти 3 основных дня, для них это как праздник. Поэтому возникла такая идея создать такие участки, на которых будет музыка, развлекаловка. Люди очень много шли. Просто у меня не было, если в том году, на тех выборах, ну, чтобы вы понимали, подача заявлений людей, которые голосуют по месту нахождения, было 150 заявлений. В этом году у меня больше 1000. Только на одном тике больше 1000 на моем.
У нас буквально минутки полторы до конца нашей программы, к сожалению. Маргарит, сейчас спрашиваю, во-первых, как у чиновницы, которая работает... Ну как? Ну, территориальная избирательная комиссия нет? Это...
Ну такая, электоральная чиновница.
Ну да, да. Во-первых...
Это не обидное слово.
Ни в коем случае. Не,
это на будку, мне кажется, сильно высокое. Председатель просто госслужащий.
Хорошо. Во-первых, спрашиваю, как у председателя. Вот. А во-вторых, как у жительницы Донецка. Человек, который всю жизнь там прожил, и вот сейчас, слава богу, получилось реализовать свои мечты, войти в состав России, наконец-то, проголосовать за президента. Что вам не хватает со стороны центра? Сейчас я и власть имею в виду, и людей. Простых людей, вот меня, там всех остальных. Что вам, чего не хватает? Как председателю и как жительнице Донецка?
Нам все хватает. Мы очень чувствуем. Вот я вам честно скажу, так чувствуется поддержка России, она даже чувствовалась и раньше. Не из-за того, что референдум, не из-за того, что в состав мы вошли. Мы всегда чувствовали, что Россия готова нам помочь, и она будет рядом. Все, что надо делать, все делается, все восстанавливается. Ну, это искренне. Сейчас, знаете, можно подумать, нет, это честно, искренне. Все, что надо, то делается. По мере возможности, по мере обстоятельств, обстрелов, все равно все ремонтируется, все делается, помогается и детям, и старикам. Обучение, все обучение. То есть сейчас мы все переходим на новые какие-то стандарты. Обучалась я, чтобы стать председателем, это было непросто. Обучали меня ЦИК России, не только меня, всех нас. То есть очень ответственно, очень грамотно и очень познавательно. Поэтому все, что необходимо, и так у нас, все есть.
Маргарита, спасибо вам большое, что вы выкроили время в своем плотном графике.
И отчетов.
Пообщались с нами. Итак, дорогие друзья, у нас была в гостях Маргарита Тарбаева. А теперь по порядку. По образованию физрук, потом шахтер, солдат, сержант, связист, танкист.
Командир танка.
Да, командир танка.
Учительница, директор районного дворца творчества юных, секретарь участковой избирательной комиссии и председатель территориальной избирательной комиссии Донецка, кавалер боевых медалей и ордена, мать и жена.
Да. А это мы с Александром Малькевичем продолжаем вас знакомить с совершенно удивительными людьми, которые живут в новых регионах России.
Спасибо.
Новороссия. Герои нового времени.